Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляды из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем конфликт свободы и справедливости в протестном движении США. Теперь это признано официально. Нынешние протесты в Америке самые многочисленные за всю историю страны. Размах этого движения провоцирует бурную дискуссию в обществе, и не только американском. Меня особенно удивляет реакция в России. Кажется, все уже успели высказаться по этому поводу. Размышляя о причинах такой вовлеченности в сегодняшнюю американскую драму, я вспомнил 1990-е годы. Мне рассказывали, что в это смутное время ощутимый дефицит всего заменялся заокеанским продуктом. Поскольку, например, с хоккеем было плохо, то болели за канадские команды, где там уже играли российские спортсмены. Упадок кино, включая батальное, компенсировался интересом к голливудским фильмам о войне, пусть и вьетнамской. Когда уже в нашем веке русская политика свелась, в лучшем случае, к рокировке лидеров, в России с азартом стали следить за президентскими выборами в США. Когда обнуление покончило и с этим, нашлась другая тема – протесты, но не в России, а в Америке. Если в России полицейские на камеру зверски ломают руку журналисту, следящему за выборами, то это не вызывает общенародного протеста, еще и потому, что этим уже занимаются в Америке. Получается как бы протест на прокат. Не обошло вниманием российской медии и события другого характера – обращение 150 американских интеллектуалов. Число приблизительное, потому что кое-кто уже снял свою подпись. В сущности, этот манифест пытается поставить пределы протестному движению в тех ситуациях, когда оно стремится подавить свободу слова и мысли. Вот красноречивая цитата. «Редакторов выгоняют за спорные публикации. Книги изымают за предполагаемую недостоверность. Журналистам запрещают писать на определенные темы. Профессоров проверяют из-за цитирования в литературных произведениях на лекциях. Ученого увольняют за распространение рецензируемого академического исследования. Руководители организации снимают с постов из-за нелепых оплошностей». А вот и резюме. «Мы отвергаем в любой форме ложный выбор между справедливостью и свободой, потому что одного не бывает без другого». Вот об этом мы сегодня будем беседовать с постоянным участником этих диалогов, культурологом и музыковедом Соломоном Волковым. Но сперва, как всегда в наших программах, культурно-исторический контекст, который позволяет лучше понять смысл происходящего. Важно отметить, что это письмо первоначально было напечатано в журнале Harper's Magazine. Этот элитарный орган, отчасти напоминающий русские толстые журналы, славен своей потрясающей историей. Первый номер вышел в Нью-Йорке 170 лет назад, летом 1850 года. Журнал всегда боролся с рабством и играл видную роль в движении аболиционистов. Сперва в нем печатались англичане, Диккенс и Текеры. Но вскоре и до сегодняшнего дня тут стали публиковаться все классики американской словесности. От Марк Твена и Мелвилла, тут появилась первая часть «Моби Дика», до Селлинджера и Боннигута. И сегодня журнал высоко держит планку, не сдаваясь коммерческим соображениям. Инициатором письма 150 стал критик и писатель Томас Уильямс, который много пишет о расовых проблемах. Его отец афроамериканец, мать белая, на что намекает название популярной книги Уильямса «Черно-белый автопортрет». Текст письма – коллективный труд 20 авторов, в котором присоединилось множество звезд в разных областях культуры, искусства и, необходимо подчеркнуть, разных рас и очень разных политических взглядов. Пожалуй, всех их объединяет то, что каждого можно причислить к так называемым публичным интеллектуалам. Соломон, о чем нам говорит список людей, подписавших это коллективное письмо?
В этом письме, очень примечательном и, на мой взгляд, весьма важном, интересен следующий момент. Первый момент – это то, что подписанты, как когда-то, помните, называли людей, подписывавших коллективные письма в Советском Союзе, так вот, подписанты – это сливки современной культуры. Это очень-очень знаменитые люди, каждый в своей области. И, что интересно, из разных областей. Там есть и писатели.
Причем да, какие это... писатели? Джоан Роулинг, Гарри Поттер. Это книга 21 века. Да. Но в то же время там есть, например, и Наум Хомский, который не просто радикал, я бы сказал, экстремист-радикал. Там, кстати, есть Фрэнсис Фукуяма, которого 90-е годы знали все в мире. Там есть Гарри Каспаров, в конце концов, наш соотечественник, и там есть музыкант Уэнтон Марсалис. Да. Люди, которые определяют, я бы сказал, атмосферу американского общества, но далеко не все они близки друг другу по духу и даже по своим политическим взглядам.
Я как раз именно этот момент и хотел подчеркнуть, как второй важный пункт, то, что собраны люди, которые в обыденной жизни, в бытовых условиях, очень, может быть, даже друг другу руки бы не подали. Тот же самый Хомский, или, как в Америке говорят, Чомский, не подал бы руки обозревателю «Нью-Йорк Таймс», весьма консервативному Дэвиду Бруксу.
Нашему любимцу.
Но здесь их подписи стоят под одним и тем же документом, и это очень важно.
Вы знаете, так не все просто. Некоторые уже отказались от своей подписи, когда увидали, в какую компанию они попали. И, конечно, то, что здесь столько разных людей, не помешало критиковать их как группу. И уже возникли контрписьма, где назвали, например, всех этих интеллектуалов одним словом, одним выражением. И сказали, что это старые белые дураки. Просто ясно. И в ответ на это тот, кто начал эту кампанию, Томас Уильямс сказал, что больше 2 дюжин подписантов, как вы говорите, не принадлежит к белой расе. Это люди разных рас, начиная с него самого. Однако кое-что их объединяет. Наш коллега, старый друг нашей передачи Михаил Эпштейн, написал любопытную статью по этому поводу, где сравнил это письмо с вехами, документом знаменитым, который предупреждал интеллигенцию об опасности революции, об опасности левых взглядов. Характеризуя всю эту группу людей, Эпштейн написал, все они либеральнейшие из либеральных. Их репутация в глазах прогрессивной общественности безупречна. Но постепенно они осознали, что дальнейшая радикализация мирных протестов, переходящих в немирные, и политической атмосферы, все более нетерпимой и деспотической, представляет огромнейшую угрозу для всех тех самых ценностей, которые они пытались отстаивать как либералы и демократы. Как вы считаете, насколько справедлива эта оценка?
Самое главное, что мне тут представляется тревожным, в этом сравнении письма 150, как мы теперь, как во всем мире теперь это называют, это письмо, письмо 150, хотя там может быть уже меньше, а может быть и больше этих подписантов, так это сравнение с вехами, поскольку, как известно, к сожалению, появление вех не предотвратило того, на что этот выпуск этого сборника был направлен. Вехи не предотвратили революции. И это чрезвычайно, в этом смысле, исторический, я бы сказал, пессимистический взгляд. Потому что если вехи не предотвратили сползание общества на радикальные позиции в России, то почему же мы должны думать, что появление письма 150 сослужит этой цели?
Я думаю, потому что в царской России не было тех демократических институтов, которые позволяли регулировать общественные настроения и каким-то образом управлять обществом с демократических позиций. Знаете, вся история Америки – это движение галсами влево-вправо, влево-вправо. Вот так ходят парусные суда против ветра. А ветер – это всегда история. Именно поэтому я, конечно, верю, что до революции дело не дойдет. Хотя сегодня я прочитал в свежем выпуске New York Times статью, которая, в общем, оправдывает ваше беспокойство. Эта статья написана юристом, профессором университета из Огайо Амна Акбар, которая объясняет, какие цели ставит это протестное движение в Америке сегодня. Они говорят, что сначала началось все это против полицейского произвола, но теперь гораздо более широкие цели, как она их перечисляет, это упразднение полиции, о чем уже давно говорят, хотя, конечно, это неправильно, речь идет о том, что передача некоторых функций полиции другим органам. Но дальше, это совсем интересно, упразднить ренту, аренду за квартплату, аренду за жилье, упразднить ее вообще. И вот тут перед моим взглядом сразу возникает даже не Россия, а Венесуэла, в которой нечто подобное уже произошло. И я вот все время думаю, что такие настроения, ведь она образованная женщина, она училась в прекрасном университете Мичигане, специально проверил. Что ее толкает на такие заявления? Я думаю, что, вы знаете, прошло слишком много лет с дня окончания Холодной войны. За это время уже забыли, какой кошмар и ужас коммунизма для всех без исключения. Когда я приехал сюда, мигранты мне рассказывали такой анекдот. Белые и красные встречаются после гражданской войны. И красный говорит, что мы воевали за то, чтобы не было богатых. А белый говорит, а мы воевали за то, чтобы не было бедных. Такая вот ситуация, мне кажется, сегодня она, конечно, опасна. Я понимаю, что никакой революции в Америке все-таки не будет. Но то, что газета «Нью-Йорк Таймс» печатает такую, в общем, безумную статью, она меня пугает. И главное, я не могу понять, почему.
Вы знаете, Саша, у меня ассоциации даже не с концом холодной войны и даже не столько вообще с противостоянием идеологическим между капитализмом и коммунистическими государствами, сколько у меня отсылки ментальные к европейской и частично американской. Задним числом нельзя назвать это революцией, хотя в тот момент участники считали, что они участвуют именно в революции. Это революция 1968 года, которая происходила под тоже чрезвычайно радикальными лозунгами. У многих участников революции 68 года в Европе идеалом был коммунистический Китай. У того же Чомского, это интересно, или Хомского, как его иногда называют в России, он оправдывал, пытался оправдать камбоджийский режим Пол Пота, который устроил вообще поголовную резню всем интеллигентам, и когда против этого законным образом пытались протестовать, консервативные, кстати, интеллектуалы, то Хомский их призывал рассматривать эту ситуацию в контексте, прощая Пол Пота. Так что нечто подобное было. И мне так кажется, что наилучшей, наиболее правильной параллелью тому, что происходит сейчас, это все-таки является событие 1968 года. Интересно, что история повторяется в том смысле, что тогда задавали тон люди, которые получили потом название политических пилигримов. Это люди, которые ищут свет на Востоке, какой бы он ни был, пускай этот свет исходит в их представлении от тоталитарного государства, от тоталитарного вождя, или вот каких-то таких псевдоколлективистских, коммунистических, имея в виду не современное понимание этого слова, а старое, утопическое понимание. Идеал коммуны, он всегда остается притягательным для большей или меньшей части населения. И мне кажется, что сейчас этот идеал овладел умами значительной части, согласно той, кстати, статье, о которой вы говорите в «Нью-Йорк Таймс», значительной в статистическом отношении части американской общественности, в особенности американской молодежи, в особенности молодежи с высшим образованием, молодежи, которая окончила колледжи, университеты, образованная, либеральная молодежь, состоятельная молодежь, что тоже важно подчеркнуть.
Вы знаете, письмо 150, о котором мы говорим, как раз подчеркивает этот факт. Речь не идет о какой-либо идеологии, речь идет о свободе. И именно университетская среда сегодня очень часто нетерпима. Нетерпима к взглядам, которые не разделяют те или иные профессора, те или иные писатели, авторы. То же самое происходит в музеях. То есть всюду, где царит культура, появляется дух нетерпимости, дух несогласия с оппонентом. И это, конечно, пугает, потому что там, где нет свободы, там нету и движения, там некуда идти. Но вы знаете, вот это вот события 60-х годов, о которых вы напомнили. Интересно, как вы считаете, они привели к каким-то позитивным факторам в области культуры? Что-нибудь осталось нам на память об этих бурных годах?
Да, разумеется, в том-то и дело, и это очень интересный момент. От 60-х годов нам остались битники, нам остался рок-н-ролл, нам осталось вхождение того, что тогда считалось контркультурой, в культурный канон. Мы сегодня воспринимаем многие достижения контркультуры того времени как канонические для 20 века. И пока что я не вижу культурной составляющей той предварительной революции, того вступления к революции, вот можно условно это назвать, которое мы сейчас наблюдаем. Я этого не вижу. Вполне возможно, что такого контркультурное произведение появится. Что интересно, среди подписантов вот этого письма 150 есть люди, чей вклад в контркультуру был чрезвычайно значительным. Например, видный американский хореограф Билл Джонс, который создавал балеты на тему борьбы со СПИДом. В тот момент, когда эти балеты появлялись, я помню очень хорошо это, я уже был, кстати, здесь. Это было позднее, естественно, история, связанная со СПИДом, позднее 60-х. Но это было продолжение контркультурной идеологии. В тот момент обозревательница Арлин Кротча, балетная обозревательница журнала «Нью-Йоркер», и сама вполне либеральная дама, отказалась рецензировать этот балет. Она сказала, что это политика, а не искусство. И в тот момент этот хореограф представлял собой нечто крайне левое. А сегодня, видите, он подписывает письмо 150.
И это говорит о том, что, как мы с вами не устаем повторять в наших программах, культура постоянно мигрирует, и ее нельзя описать как левое и правое навсегда. Это левое и правое меняется местами. Я думаю о том, что когда наши диссиденты появились на Западе, то они легко находили общий язык с людьми, которые, казалось бы, противоречили их убеждениям. Например, Владимир Буковский дружил с Джоан Баез. Это же разные люди. Как наша эмиграция вписалась в эту ситуацию контркультуры?
Это был очень интересный процесс взаимодействия. И, по-моему, прекрасный пример такого взаимодействия – это дружба Иосифа Бродского и Сьюзен Зонтаг, которая до приезда Бродского выступила с радикальными заявлениями в 1967 году на тему о том, что белая раса – это раковая опухоль человечества. Довольно такое радикальное заявление, я бы сказал. И она говорила о том, что имена и культурные достижения таких людей, как Шекспир или Паскаль, она называла вот такие имена, они не оправдывают того вреда колоссального, который нанесла белая цивилизация. У нее было вполне крайние позиции. И Бродский, естественно, таких позиций разделять не мог, когда он приехал. Но, тем не менее, эти два человека столь разные сдружились, и Бродский оказал значительное влияние, условно говоря, поправлении политических позиций Сьюзен Зонтаг в итоге.
Вы знаете, именно тогда родилась концепция, которая потом стала называться политкорректностью или мультикультурализмом. Это, в общем, понятие близкие друг к другу и связанные, конечно, друг с другом. На мой взгляд, в этом был большой успех культуры, потому что наша культура стала богаче в результате. Я уже не говорю о политике. Благодаря политкорректности появился такой президент, как Обама. Дело даже не важно, хороший это президент или плохой. Дело в том, что большая часть Америки, то есть Белая Америка, сумела преодолеть свои расовые предрассудки. По-моему, это величайшее достижение американской политической жизни. Конечно, то, что говорила Сьюзен Зонтаг, тогда звучало странно, и сейчас звучит странно. Сол Беллоу, нобелевский лауреат и прекрасный писатель, по этому поводу тогда сказал: «Я готов почитать зулусского Толстого, пусть мне покажут книгу его, я прочту». Кстати, сейчас уже про Толстого я не знаю, но недавно мне рассказывали про африканских писателей, и одного из них называют африканский Набоков. Что тоже интересно, может, мы еще просто не знаем так африканскую литературу хорошо, как мы знаем латиноамериканскую литературу, которая стала частью нашей западной культуры. И это тоже процесс приобщения окраин к столбовой дороге прогресса. В этом есть огромная заслуга политкорректности. Но ужас, который выражают авторы письма 150, речь идет не об идеологии той или иной, речь идет о свободе, без которой невозможна вообще интеллектуальная деятельность. Именно об этом они и пишут.
А завершит эту часть сегодняшней программы один из подписантов, выдающийся афроамериканский музыкант, трубач Уинтон Марсалис. Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем проблемы протестного движения в США.
Теперь поговорим о Михаиле Глинке, не уходя, как будет скоро ясно, так уж далеко от поднятых в этой программе проблем. В прошлый раз, обсуждая перманентную ревизию истории, мы, среди прочего, обсуждали трудную судьбу в советское время оперы Глинки «Жизнь за царя». Эта передача вызвала много откликов, среди них и письмо нашего слушателя из Берлина по имени Илья Доголяцкий с просьбой, обращенной к Волкову. Вам самому он отвечать.
Доголяцкий обратил внимание наше на один чрезвычайно любопытный факт в связи с нашим разговором о судьбе оперы Глинки «Жизнь за царя», который превращался в Анну Сусанину, потом опять стал «Жизнь за царя». История эта заключается в том, что в Берлине существует улица Глинки, Улица эта расположена рядом со станцией метро, которая носит имя Мавританской – Морнштрассе. В недавнее время нахлынула эта новая волна политкорректности, и было решено эту Мавританскую станцию переименовать, поскольку в самом названии усмотрели оскорбление или какой-то нежелательный расовый намек. И переименовали эту станцию, опять-таки дали ей имя Михаила Ивановича Глинки в том же самом Берлине. Но что интересно, в тот же момент, когда было объявлено о переименовании бывшей Мавританской станции метро в станцию Глинки, раздались голоса, которые говорили, что и это не политкорректно, что и это неправильно, потому что Глинка якобы был автором музыки к антисемитской пьесе «Князь Холмский». И разгорелся очередной по этому поводу скандал.
Я такой пьесы не знаю. Действительно она антисемитская?
Об этом я хотел бы немножко поподробнее рассказать, потому что история сама по себе чрезвычайно любопытная и затрагивает много интересных и показательных моментов. Глинку многое связывает с Берлином. Он в Берлине учился. В 1933 году он там жил, учился у Зигфрида Дена, знаменитого педагога полифонии. Это были очень важные для него уроки. Он и умер в Берлине, когда ему было всего только 52 года, и был там похоронен первоначально. Потом его прах перевезли уже в Петербург, но Берлин помнит о том, что Глинку с этим городом очень многое связано, и отсюда эта улица имени Глинки. В Берлине, когда он жил, ему там было тогда 29 лет, он брал уроки, как я уже сказал, полифонии у немецкого профессора, но одновременно он давал уроки пения, в том числе 17-летней девушке по имени Мария, о которой он пишет свои замечательные книги «Записки», она так и называется, «Записки Глинки». Он их стал писать годы перед смертью. Книга потрясающая, всем ее рекомендую. Она тоже подвергалась различной интерпретации в различные годы. Я ее воспринимаю как текст, написанный Даниилом Хармсом. Это такая бериутская проза. Очень занимательное чтение, где он перечисляет откровенно многочисленных своих возлюбленных, потому что он был чрезвычайно влюбчивый господин, и лекарства, которые он принимал от тех или других заболеваний. Это вот такое как бы псевдонаивное повествование, очень примечательно. Так вот, там он говорит об этой 17-летней Марии, следующим образом вспоминает ее с большой теплотой и говорит, что она была несколько израильского происхождения, лицом очень красиво, и походила несколько на Мадонну. Абсолютно ничего, как мы видим здесь, антисемитского, даже в плане распространенного в то время бытового антисемитизма нету. Наоборот, чрезвычайно осторожно и уважительно все это обрисовано. Но суть дела в том, что он давал ей упражнения этой Марии, писал для нее вокальные этюды. И простые, и выразительные. Глинка был чрезвычайно экономен в плане сочинения. Вот если у него мелодия складывалась, он ее не выбрасывал, а подкладывал в сторону и потом использовал при случае. Сочиненная для Марии тема была положена Глинкой на текст, который Кукольник уже в то время предполагал включить свою драму, над которой он работал, по имени «Князь Холмский». Тут начинаются тайны композиторских дворов. Потому что кто был инициатором включения в пьесу Кукольника о князе Холмском еврейской темы, до сих пор непонятно. Был ли это Глинка, который инициировал вообще всю эту вещь? Потому что расскажу сейчас о сюжете князя Холмского. Это 15 век. Это правление Иоанна III, и псковский воевода, согласно Кукольнику, князь Холмский обороняется от ливонских рыцарей, которые пытаются склонить его к предательству, и в этом им помогает некий колдун Схария. Но Холмского влюбляется юная дочь этого колдуна Рахиль, так что понятно, какого происхождения сам Схария.
Причем тут антисемитизм?
Тех людей, которые предъявляют претензии к Глинке, заключается в том, что вот этот отец этой Рахили, злобный и коварный колдун, очевидно, по национальности еврей. Но я должен сказать, что, как мы с вами знаем, Саша, и большинство, наверное, наших слушателей знает, такой бытовой, что ли, антисемитизм, и даже частично иногда антисемитизм идеологический, был довольно распространен в русском образованном обществе и даже среди людей, которых мы сегодня считаем великими деятелями русской культуры. Но Глинка никогда к их числу не относился. Глинка скорее, по понятиям того времени, его скорее можно было назвать юдофилом. И уж точно его личные романические отношения своей юной 17-летней Марии, об этом свидетельствует.
Знаете, Соломон, это хороший пример того, как относиться к этим проблемам. В русской культуре, как вы совершенно справедливо заметили, в литературе еврейский вопрос далеко не всегда решался красиво и однозначно. Можно найти сколько угодно антисемитизма и у Гоголя, и у Пушкина, и, конечно, у Блока. И перечень будет бесконечно. Но мне кажется, есть одно общее правило, которое решает все эти вопросы позитивно и сразу. Мы их любим не за это. И это тот самый подход к политкорректности, который, мне кажется, сегодня был бы актуален. Какой музыкой мы закончим нашу беседу?
Мы закончим так называемой еврейской песней «Глинки». Это номер из музыки к «Князю Холмскому». Я услышал его впервые, когда приехал сюда, купив компакт-диск с записью исполнения Бориса Христова, замечательного болгарского баса. Очень показательно, что эта еврейская песня, она вообще исчезла из женского репертуара. Она была написана для контральта, но перешла сначала в репертуар теноров, а потом, вот как видите, и бас Христов ее апроприировал. Христов чрезвычайно сам по себе колоритная личность. Болгарин, который очень любил русскую культуру, пропагандировал музыку Мусоргского и считал себя духовным учеником Шаляпина, никогда не выступил в Советском Союзе. Есть легенда о том, что он приехал уже на постановку Бориса Годунова в 1969 году, но так его возмутило, как его там приняли, что он собрал чемоданчики и до премьеры уехал. Но это тоже все легенда, все покрыто тайной. Так вот, для меня этот романс связан тесно с именем и с исполнением Бориса Христова, и в его исполнении я и предлагаю послушать еврейскую песню нашим слушателям.
В горних стран пал туман на долины и покрыл ряд могил Палестины. Прах отцов ждет веков обновления. Мучитель сменит день возвращения.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждали конфликт свободы и справедливости в протестном движении США. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.